Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 224-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у меня для вас есть просто отличная новость, которая была объявлена на прошедшей неделе, а заодно я хотел бы вам из этой новости сделать небольшой экскурс в историю освоения космоса и немножечко заглянуть в будущее этого процесса, так что... Давайте уже не откладывать это в долгий ящик и приступим к непосредственно новости. А новость заключается в том, что на этой неделе НАСА объявила о подтверждении новой миссии, которая будет входить в программу New Frontiers. Именно в этой программе, например, существует такая миссия, как New Horizons, та самая, которая совершила пролет мимо Плутона и сделала огромное количество исследований этого далекого ледяного мира, после чего, уже, кстати, не запланировано изначально, но быстренько сориентировалась и пролетела мимо объекта пояса Койпера. Произошло это в начале 2019 года, в самом-самом его начале, буквально в первые часы 2019 года, 1 января. И этот объект стал самым далеким объектом, который исследовал аппарат при близком пролете. И это самая далекая фотография, которую мы имеем непосредственно в нашем арсенале, которая была сделана дальше всего от Земли. Этот объект Ultima Thule, вот этот вот космический снеговичок, который сначала все думали, что кругленький, потом оказалось, что он плоскенький. В общем, об этом я вам рассказывал в начале этого года, порядка... какие-то, получается, 25 выпусков назад. Что касается новой миссии, новая миссия, как ожидалось, будет называться Dragonfly, и это будет атомный вертолет, который полетит не куда-нибудь, а на Титан. Тот самый Титан, который является спутником Сатурна. Dragonfly — это будет первый мультироторный аппарат, доставленный в другой мир, отличный от Земли. То есть, грубо говоря, квадрокоптеры добрались и до космоса, хотя на самом деле это будет не квадрокоптер, а октокоптер. Несмотря на то, что если посмотреть на рендеры аппарата, он будет выглядеть как такой боб для бобслея, представьте себе, сшитый с... квадрокоптер от DJI. Вот у него тоже есть 4 такие ручки по углам, на которые насаживаются пропеллеры, только если у классического квадрокоптера, который используется для съемок и который вам, наверное, всем так или иначе знаком, вот у него пропеллеры будут у Dragonfly не только сверху, но и снизу. Сделано это в первую очередь для того, чтобы обеспечить отказоустойчивость, и судя по текущим утверждениям, которые делает команда Dragonfly, он будет запрограммирован, сделан так, чтобы справляться с потерей одного двигателя, а может быть и больше. В любом случае, это будет весьма интересная миссия, которая будет, как и, собственно, Curiosity, например, питаться за счет Ретега. У него будут на борту камеры, сейсмографы, спектрометры. В общем, сможет он изучать Титан. Почему же Титан? Наверное, возникнет у вас вопрос, что интересного в Титане, если вы вдруг не знаете. Дело в том, что Титан — это первый спутник газового гиганта, на который что-то человечество умудрилось посадить. Потому что на Титан уже мы сажали аппарат. Делали мы это в контексте миссии Кассини-Гюйгенс. Кассини — тот самый аппарат, который исследовал систему Сатурна и его спутников, который не так давно закончил свою миссию эпичным гранд-финалом, когда он вошел в атмосферу Сатурна, в частности, чтобы... если что-то пойдет не так, он останется на орбите, не врезаться в Титан и не врезаться в Энцелад, потому что это два особых спутника, на которых мы в первую очередь подразумеваем наличие какой-то внеземной жизни, точнее, подозреваем возможность наличия, вот так будет правильнее сказать. И «Титан» интересен тем, как я уже сказал, что мы, во-первых, на него уже что-то сажали, а это был небольшой посадочный аппарат «Гюйгенс», который уже опускался на поверхность «Титана» и передавал даже нам оттуда изображения. И, собственно, наблюдали мы за «Титаном» и с помощью аппаратов, которые были установлены непосредственно на «Кассине», то есть, пролетая мимо «Титана», нам о нем достаточно много стало известно. И что интересного в «Титане»? Дело в том, что там происходит очень похожие процессы климатически на то, что происходит на Земле. У Титана есть атмосфера, у Титана есть реки, у Титана есть озера, у Титана выпадают дожди на Титане, но за исключением одной маленькой детали. Дело в том, что если на Земле все это происходит с водой, то есть вода у нас течет в реках, вода у нас течет в озерах, вода у нас испаряется и выпадает в виде осадков, то на Титане то же самое происходит с метаном. Не со сметаной, а с метаном. Метан там находится в жидком виде, потому что на Титане достаточно холодно, банально, потому что находится он достаточно далеко от Солнца, а внутренние геологические процессы у него не настолько мощные, чтобы разогревать поверхность спутника до температуры, как у нас на Земле. И в случае Титана интересно то, что в таких условиях, в условиях активно существующих и в жидком виде таких веществ, как метан и аммиак, у нас теоретически возможно существование неуглеродной жизни. Дело в том, что наша жизнь, вот в нашем ее представлении, которая в том виде, в котором она существует у нас на Земле, и, собственно, один из главных критериев, которые мы ставим существованию жизни, это жидкая вода. Жидкая вода – основа почти всех, ну почему почти всех, всех биохимических процессов, которые мы для себя представляем, за счет которых мы, собственно, существуем. А наша жизнь, она основана на углероде. То есть у нас органические соединения, они составлены на основе углерода, и вода является тем самым медиумом, растворителем, в котором все эти биохимические процессы происходят в своей, ну, как бы в основном. Но это не значит, что вода – это единственный способ, с помощью которого можно такие процессы осуществлять. Потому что мы можем представить себе ситуацию, когда вместо того, чтобы органические соединения формировались вокруг углерода, они могут основываться и на других атомах. Самым очевидным кандидатом является кремний, потому что кремний находится в той же группе в таблице химических элементов, обладая теми же химическими свойствами, соответственно, может образовывать очень схожие химические соединения. И в случае кремния вместо воды должны будут использоваться, собственно, аммиак и метан как среда для всех биохимических процессов, если они будут основаны на кремнии, а не на углероде. Единственный, конечно, момент есть, все не так как бы, очень просто, чтобы просто взять, достать, значит, из молекул атомы углерода, заместить их кремнием, и все будет работать. Например, существует проблема в том, что кремний чуть больше и чуть тяжелее углерода, и, соответственно, строить длинные повторяющиеся молекулы, ну, такие как поликарбонаты, мы не можем за счет того, что они будут банально разваливаться под, грубо говоря, своей тяжестью. Это так, если на пальцах объяснять. Так что не значит, что прям можно вот так просто все одно другим заместить, однако существование неуглеродной жизни, оно теоретически вполне возможно, и как бы таких химических противопоказаний этому нет. Если такая штука существует в нашей Солнечной системе, то первое место, где мы это будем искать, будет именно Титан. Dragonfly полетит к Титану в 2026 году, это будет старт Земли, и долетит до Титана, собственно, он только в 2034 году, то есть через целых долгих 15 лет от сегодняшнего дня, что достаточно долго с точки зрения того, что много выпусков «Теории Большой Бороды» должно выйти, конечно, до этого времени, но это не значит, что это как-то невероятно долго по меркам космических миссий, потому что это, в принципе, нормально для подобного рода космических миссий в таком темпе развиваться, так долго планироваться, ну и, соответственно, достаточно долго лететь до своего места назначения. Собственно, до этого из интересных миссий, которые будут направлены на спутники газовых гигантов, пожалуй, будет только Европа Клиппер, который должен, по идее, запуститься в 2025 году, если все пойдет хорошо, ну и прилететь, соответственно, чуть раньше, чем Dragonfly. В общем, нас ждет интересные исследования лун газовых гигантов. И одной из, конечно, основных целей, которые будет преследовать Dragonfly, будет поиск либо существующих, либо прошедших признаков жизни. Но, помимо прочего, климат на Титане может имитировать во многом и быть похожим на то, что происходило на ранних этапах формирования нашей Земли. Возможно, какие-то климатические особенности на Титане мы подметим, которые затем сможем либо реплицировать, либо как-то идентифицировать на Земле. Подобное, кстати, происходило с климатическими явлениями на Венере, которые затем были найдены и на Земле, и именно в таком порядке, а не наоборот. Так что, конечно, ждать долго, но это крутое объявление, это круто, что такие миссии появляются, они очень интересные, они, естественно, направлены на какое-то фундаментальное научное исследование космоса, исследование нашей Солнечной системы, что, конечно же, очень круто, когда мы можем себе позволять какие-то фундаментальные научные исследования, которые, понятное дело, мы заранее не знаем, какой именно дадут результат. Однако, если бы мы делали только то, что знаем, что даст результат, мы бы, наверное, до сих пор сидели в своих пещерах и ковырялись в носу и содержимым своего носа, значит, рисовали что-нибудь на стенках этой самой пещеры, и дальше вряд ли бы ушли и, скорее всего, были бы съедены какими-нибудь саблезубыми тиграми. В общем, я думаю, вы общую идею понимаете. Но вообще из этой истории с Dragonfly я хотел бы поговорить немножко о более общей теме, а именно о исследовании нашей Солнечной системы, потому что, как мне кажется, многие просто не до конца понимают, насколько мало мы знаем о нашей Солнечной системе, особенно о внешней ее части. И речь сейчас идет только о внутренней Солнечной системе, то есть о 8 планетах и малых планетах нашей Солнечной системы. Потому что у Солнечной системы есть еще и внешняя часть, которая состоит из пояса Койпера и облака Оорта, и там мы вообще почти ничего не знаем. Возможно, даже там есть еще целая одна планета, так называемая планета 9, которую сейчас активно ищут и, вероятно, найдут в каком-то обозримом будущем, и вот это уже будет действительно прорыв. То есть, если там действительно есть девятая планета где-то далеко за пределами орбиты Нептуна, это даст нам еще больше понимания того, насколько на самом деле мало мы знаем о нашей Солнечной системе, потому что в школе нам всегда говорили, ну, у кого как, в зависимости от того, когда вы учились. Когда я учился, например, нам говорили, что планет 9, потом Плутон разжаловали, планет стало 8, и как-то всегда представлялось, что вот 8 планет и все, больше в нашей Солнечной системе особо ничего нет, однако в нашей Солнечной системе еще есть дофигища всего, даже вот внутри орбиты Нептуна и за его пределами. Так вот, на самом деле мы достаточно мало знаем о том, что находится за пределами даже орбиты Марса, потому что мы много, например, видели картинок тех же Юпитера, просто картинки являются индикацией того, как много и как подробно мы что-то знаем, потому что картинки, естественно, визуализация данных, которые мы собрали, и зачастую, если происходит какой-то релиз и доходит до публики, то в первую очередь он снабжается картинками. Именно поэтому я в первую очередь говорю о фотографии, хотя, конечно же, на подсознании мы все должны понимать, что когда мы говорим о фотографиях, вот в контексте данного выпуска, мы имеем в виду не только изображения, которые можно ставить на рабочий стол, мы имеем в виду, во-первых, данные с приборов, и в том числе и визуальных, которые далеко не только фотографиями ограничиваются, там и спектрограммы, и все вот это вот, это сюда тоже входит, данные с других научных приборов, с каких-нибудь магнитометров, с каких-нибудь, опять же, тех же спектрометров, с штук, которые там у нас засекают колебания масс и так далее. В общем, все вот эти исследования, они не только про фотографии, естественно. То есть это важно просто понимать, это частое заблуждение, которое многие допускают, что, мол, исследования нам нужны только, чтобы какие-нибудь фотографии доставить. Фотографии — это лишь конечный этап, который отдают публике. Научных данных там гораздо больше, чем JPEG. Так вот, если мы говорим об исследованиях чего-то, что находится за пределами Марса, а потому что Марс мы и картографировали очень неплохо, и сажали туда аппараты неоднократно, и там у нас активно ездят сейчас роботы, хотя сейчас активно ездит только один робот копает, все остальные пока что находятся в нерабочем состоянии и, скорее всего, такими останутся, однако недолго это будет продолжаться, потому что на подходе как минимум еще два ровера, но сейчас не об этом. Сейчас мы о дальней части нашей Солнечной, внутренней части нашей Солнечной системы. Вот так сложно. То есть, грубо говоря, мы будем говорить о газовых гигантах. Конкретнее хотел бы поговорить о ледяных гигантах, но о них мы поговорим чуть позже. Для начала давайте поговорим об исследовании Юпитера и Сатурна. Мы очень, казалось бы, многое знаем о них. Мы знаем, что у Сатурна красивые кольца, мы знаем Энцелад, мы знаем Титан, это спутники, собственно, Сатурна, мы знаем там мелкие объекты, такие как замечательный спутник Пан, который похож на космический пельмень, и еще очень много спутников Сатурна. Мы знаем много о лунах Юпитера, мы знаем об Ио, у которого огромные вулканы, и все они очень активные. Мы знаем о Европе, у которой есть подледный океан, и внешние структуры, которые сделаны из натрий хлора, собственно, обычной поваренной соли. Так что мы очень много знаем о там большом красном пятне на Юпитере, мы много знаем о штормах на Юпитере. Прямо сейчас там находится аппарат Джуно, который присылает нам замечательные снимки и научные данные. Мы больше выясняем о Юпитере. Однако, если вы подумаете, сколько всего миссий у нас было к этим газовым гигантам, я думаю, что вы сильно переоцениваете историю развития, собственно, изучения вот этой части нашей Солнечной системы. Потому что на две планеты газовых гигантов, а именно Юпитера и Сатурна, у нас за всю историю приходилось три орбитальных миссии, всего три, на две планеты. Это была миссия Галилео, которая с 95 по 2003 год была активна, и летала она на орбите Юпитера. Это была миссия Кассини-Гюйгенс, которая была орбитальной миссией вокруг Сатурна, ну и, соответственно, мимо Юпитера она тоже пролетала, но именно на орбиту выходила у Сатурна. И это миссия Юнона, о которой я уже вам сегодня рассказывал, упоминал ее. Конечно же, Юпитер, скажем так, выступал хостом для нескольких гравитационных маневров, потому что Юпитер очень тяжелый, и у него можно украсть немножечко энергии, чтобы ускорить аппарат. Об этом, кстати, есть отдельный выпуск, о том, как происходят гравитационные маневры, и почему я именно сказал, что можно украсть немножечко энергии, а именно это происходит во время гравитационного маневра. Если хотите, послушайте, я ссылочку оставлю в шоу-ноутах на как раз вот этот выпуск теории Большой Бороды о гравитационных маневрах. Например, такие аппараты, как оба Пионера, 10 и 11, оба Вояджера, 1 и 2. Был аппарат Улисс, который использовал Юпитер и его мощнейшую гравитацию, чтобы выйти за границу эклиптики и выйти за плоскость эклиптики и полететь к Солнцу, посмотреть на северный и южный полюса Солнца. Очень интересная миссия была, они немного знают, немного говорят. И был еще, собственно, New Horizons, который тоже мимо Юпитера совершал гравитационный маневр. А в случае Сатурна это был Pioneer 11, Voyager 1 и Voyager 2. Все, у нас больше ничего мимо Сатурна не пролетало. И все. Больше у нас аппаратов, которые каким-то образом исследовали бы либо Юпитер, либо Сатурн, просто не было. И все те данные за вот все то количество лет, которые у нас есть, которые мы как-то исследуем нашу Солнечную систему, они, по сути, приходили от вот небольшого количества аппаратов. Но, тем не менее, о Юпитере и о Сатурне мы знаем достаточно много. Но что касается двух других гигантов, которые есть в нашей Солнечной системе. Те, которые находятся дальше, соответственно, до которых добираться гораздо сложнее. Речь идет об Уране и Нептуне, которые сами по себе, наверное, не менее интересны, чем Сатурн и Юпитер, однако наше географическое положение в Солнечной системе заставляет нас гораздо меньше о них знать, потому что, как я сказал, добираться до них гораздо сложнее. Так вот, если мы говорим о том, насколько мы хорошо знаем эти две планеты, у меня для вас вопрос. Вот предположите, какое количество миссий, включая и орбитальные, и пролеты, у нас за все время, ну, грубо говоря, с 70-х где-то годов, допустим, да, существовало вокруг как раз Урана и Нептуна. Вот на эти две планеты суммарно сколько было миссий. Подумайте, я вам дам немножечко времени. Если хотите, можете поставить подкаст на паузу. Ну, а так как вы уже, наверное, подумали, ответ на этот вопрос одна. На обе эти планеты приходится ровно одна космическая миссия, которая относительно близко пролетала мимо этих двух планет и передала нам обратно, соответственно, какие-то данные. Миссия эта Voyager 2. Мимо Урана она совершала гравитационный маневр в 1986 году, а мимо Нептуна в 1989. В 1989, то есть ровно 30 лет назад от момента записи этого подкаста. И так как у нас на данный момент нет запланированных миссий, то еще где-то 30 лет у нас не будет новых данных. Все данные, которые мы сейчас получаем от этих двух гигантов, они основаны либо с помощью, они собираются либо с помощью наземных телескопов, либо с помощью телескопа Хаббл. Все. Других данных у нас нет и в ближайшее время не будет. Однако, это не значит, что Уран и Нептун совершенно неинтересные планеты, потому что они очень интересные. И спутники у них тоже есть, которые могут быть очень интересными, не менее интересными, чем, например, те же Титан, Европа и Энцелад, которые на общественной повестке очень часто упоминаются. И, конечно же, мы говорим о них в контексте существования жизни, мы говорим о них в контексте каких-то геологических процессов, мы говорим о них в контексте каких-то интересных наблюдений. Однако, вот к Урану и Нептуну почему-то о них часто забывают. Вообще, Уран и Нептун, давайте немножко о них поговорим. В нынешней классификации, такой неофициально, их называют ледяными гигантами. И возникает, наверное, логический вопрос, почему именно ледяные? Потому что они явно сделаны изо льда. Изо льда у нас сделаны там объекты пояса Койпера. Однако, в контексте астрономической классификации внутри нашей Солнечной системы есть такая негласная, ну почему негласная, наверное, она вполне официальная, впрочем, наверное, она нигде особо не закреплена. Газовыми у нас называют тела, которые в начале формирования Солнечной системы у нас в основном были в газообразном состоянии, то есть, соответственно, гелий и водород, из которых преимущественно состоят газовые гиганты, именно Юпитер и Сатурн, они, собственно, называются газовыми, каменными или твердыми, да, называют тела, которые, опять же, на ранних этапах формирования Солнечной системы в основном были в твердом состоянии. То есть сюда относятся те же Меркурий, Венера, Земля, Марс, астероиды, карликовые планеты и так далее. А ледяными называются тела, которые составляются из того, что было либо в газообразном, либо в твердом состоянии, в зависимости от того, где в Солнечной системе оно находилось. И вот в случае и Урана, и Нептуна, помимо гелия и водорода, которые составляют очень большую часть их массы, большую также часть массы вот этих двух планет также составляют уже упомянутый сегодня метан. И вот именно метан в астрономической классификации называется льдом. Вот. Хотя, безусловно, не только в виде льда он там существует, все зависит от того, в каком конкретно месте планеты он находится, под каким давлением, при какой температуре и так далее. Однако вот Уран и Нептун смело можно назвать ледяными гигантами. Это две планеты Солнечной системы, о которых мы на данный момент знаем. И, собственно, вот они имеют свои достаточно интересные характеристики. Начнем, наверное, с Урана. Уран вообще одна из двух планет, которые имеют очень интересную ось вращения. Первая из этих планет — это Венера, которая вращается в другую сторону вокруг своей оси. По сравнению со всеми остальными планетами нашей Солнечной системы и большинством малых тел. То есть, грубо говоря, Венера как бы перевернута кверх ногами. То есть она вращалась раньше, получается, против часовой стрелки. А если ее перевернуть вверх ногами, то она начнет вращаться по часовой стрелке. То есть, соответственно, восток и запад на Венере поменены местами, если мы сравним ее с Землей. А в случае же с Ураном тоже весьма интересная ось вращения у него. Дело в том, что Уран как бы лежит на боку. То есть у него ось вращения находится почти под 90 градусов относительно эклиптики. Точнее, наоборот, у него ось вращения почти находится в плоскости эклиптики, а относительно нормальной эклиптики она повернута почти на 90 градусов. То есть, грубо говоря, Уран как бы катится по своей орбите, если вот так себе представить, вместо того, чтобы вращаться перпендикулярно ей. И в случае с Ураном его масса составляет 14 примерно масс Земли. Состоит он в основном из гелия, водорода, аммиака, воды и метана. И, собственно, именно вода, аммиак и метан, как я уже сказал, относят его к категории ледяных гигантов, потому что в астрономической классификации эти материалы называются льдом. И там внутри может происходить очень много всего. Например, по нашим моделям, внутри у него достаточно большое давление, чтобы отделять атомы углерода, спрессовывать их настолько, чтобы образовывались алмазы, и, грубо говоря, под поверхностью, под атмосферой Урана вполне могут быть моря из алмазов. Буквально моря из жидких алмазов, в которых плавают такие айсберги из алмазов. Помимо прочего, что еще интересного у Урана? Уран, если мы посмотрим на снимки, которые делал все тот же Voyager 2, очень непримечательная планета с точки зрения каких-то внешних аспектов ее атмосферы. Она такого бледно-голубого цвета, и такое впечатление, что на его поверхности почти ничего не происходит. Однако, скорее всего, это дело достаточно обманчивая штука, потому что сезоны на Уране, они очень смещены. Все это благодаря тому, что его ось наклонена почти под 90 градусов, соответственно, на одном из полюсов вращения у нас очень долгое время находится лето и день, а с другой стороны темно. И мы, кстати, не очень много знаем о климатических процессах, которые происходят в атмосфере Урана, однако после этого с помощью наблюдений, которые мы получили с Хаббла, мы все-таки видели, что там, видимо, сезонные какие-то процессы происходят, у него появляются полосы, у него появляются какие-то явно активные климатические процессы, которые видны на поверхности, и больше о них мы, пожалуй, пока что ничего сказать не можем. И вот это самая проблема, которая заключается в том, что у нас нет миссий, которые могли бы как-то нам больше об этом рассказать. Все, что мы сейчас имеем, это вот фотографии либо с наземных телескопов, либо с Хаббла. Что касается Лун, то Лун и колец, которые и те, и другие у Урана есть. У Урана есть, например, 13 колец. И, кстати, наклонены они тоже вместе с осью вращения. То есть они, в отличие от, например, того же Сатурна, у которого кольца почти параллельны эклиптике. А эклиптика — это, напомню, если вдруг кто не знает, плоскость, в которой вращаются все наши планеты, в которой вращается вся наша Солнечная система. Так вот, и Луны повернуты тоже почти под 90 градусов у Урана, что весьма необычно, потому что мы полагаем, что подобные турбулентности в оси, они могут быть связаны с тем, что на какой-нибудь ранней стадии формирования Солнечной системы в Уран что-то сильно врезалось и наклонило его. Однако, если бы это было действительно так, то у нас должно было бы произойти то, что у нас планета с ее осью наклонилась, а если уже тогда на тот момент сформировались Луны, то они бы не повернулись. То есть, грубо говоря, у нас ось вращения была бы повернута относительно плоскости вращения Лун Урана и, соответственно, его колец. Но это не происходит, и кольца и луны наклонены вместе со всей планетой. Это одна из загадок, которую, например, мы моделированием, конечно, можем как-то решить, но на данный момент у нас нет однозначного ответа, как именно это произошло. Вероятно, это произошло с помощью двух столкновений. Впрочем, это, вот, как я уже сказал, одна из загадок, которую нам придется еще решить. Луны Урана, кстати, названы в честь шекспировских героев, и, например, там есть такая замечательная луна, которая называется Миранда. Это самая близкая к Урану луна, и это достаточно небольшой ледяной мир, там чуть больше 200 километров в радиусе, и, соответственно, казалось бы, непримечательный. Однако я вот недавно опубликовал фотографию Миранды в нашем инстаграме. Кстати, если еще не подписаны, подпишитесь обязательно. Собачка Берди Фьери. Собственно, как и наш твиттер точно так же называется. И на Миранде есть примечательное место. Кстати, названы места тоже в честь шекспировских локаций. И вот там есть такой обрыв Верона, который является самым высоким обрывом вообще в нашей Солнечной системе. Его высота составляет порядка 20 километров. То есть это больше процента радиуса планеты. То есть там 250 километров радиуса и 20 километров, собственно, обрыв. 20 километров на совсем небольшом, собственно, теле небесном. И одно из объяснений потенциальных, которые мы имеем на данный момент, что эту луну разорвало каким-то событием, либо столкновением, либо приливно-отливными силами, а потом она как бы обратно склеилась за счет собственной гравитации, и поэтому у нас получаются такие вот геологические разрывы. В общем, как вы уже, наверное, понимаете, Уран весьма интересное тело. И, кстати, Уран, несмотря на то, что он ближе находится к Солнцу, чем Нептун, Уран является самым холодным местом, самой холодной планетой, правильнее будет сказать, в нашей Солнечной системе из тех, которые открыты на сегодняшний день. Потому что Нептун, он находится, несмотря на то, что дальше, несмотря на то, что он меньше, но при этом тяжелее, то есть он более гораздо плотный, внутренние процессы геологические, которые происходят на Нептуне, они разогревают его до немножечко более горячего состояния. При этом это больше, чем температуры там находятся в районе минус там, 200, по-моему, градусов, что-то в этом роде. Я, честно говоря, абсолютные цифры, конечно же, сейчас не помню. Стоит понимать просто, что это и та, и та очень холодные планеты. Просто интересный момент, то, что планета, которая находится дальше, она при этом получается теплее на поверхности. Да, ну и коль мы уже заговорили про Нептун, Нептун – это еще один ледяной гигант, он по своему составу схож с Ураном, он в 17 раз тяжелее нашей планеты, при этом, как я уже сказал, он чуть меньше Урана, поэтому он гораздо более плотный, за счет того, что он меньше и более тяжелый. И на нем происходят очень и очень активные процессы с точки зрения атмосферных каких-то явлений. Потому что там очень быстрые ветра, больше 2000 км в час, соответственно, быстрее скорости звука в воздухе над Земле. И там у нас активно очень образуются различные штормы, гораздо более активно, чем на Юпитере том же. Они быстро появляются, быстро пропадают, они проходят по всей поверхности планеты. В частности, там было зафиксировано большое темное пятно. Как видите, астрономы не всегда очень изобретательны в названиях. Было, значит, у нас большое красное пятно на Юпитере. Как называть вот эту темную штуку, которая у нас находится на Нептуне? Ну, окей, назовем ее большое темное пятно, но, с другой стороны, достаточно просто запомнить. И вообще, то есть, несмотря на то, что у нас есть очень небольшое количество снимков, которые были сделаны вблизи Voyager 2, а я напоминаю, что он не выходил на орбиту аппарат, он пролетал мимо, поэтому у нас далеко не вся поверхность, и в очень коротком временном промежутке, соответственно, мы не видим много изменений, сфотографировано. Тем не менее, уже из этих снимков и, опять же, наблюдений с помощью Хаббла и некоторых наземных телескопов мы можем сказать, что Нептун очень активен как планета. там появляются все новые и новые штормы. Они проходят за несколько лет, в отличие от там, десятков и сотен лет штормов, которые, например, существуют на том же Юпитере. Активно какие-то полосы, не полосы появляются там. То есть понаблюдать его с точки зрения орбитальной миссии было бы очень и очень интересно. У Нептуна есть кольца. И кольца эти отличаются немножко от тех колец, которые мы видим у остальных газовых гигантов. То есть, на самом деле, это кольца есть и у Урана, и у Сатурна, и у Юпитера. Однако у Нептуна кольца неравномерные, у них есть некие такие скопления. Скорее всего, это результат того, что развалилась одна из лун, и потихонечку она расходится в новое кольцо. То есть это относительно недавнее событие. Луны у Нептуна тоже весьма интересны. Самое интересное, наверное, является луна Тритон. И Тритон – это самый большой спутник Нептуна. Одна из его интересных характеристик, опять же, по тем фотографиям, которые у нас есть от Voyager 2, а это 30 лет назад они были сделаны, и пока что ближе мы ничего не увидим, и вряд ли в ближайшее время можем что-то увидеть, как я уже говорил. Так вот, Тритон очень плоский. Грубо говоря, что это значит? Что, во-первых, на нем видно мало кратеров, а это значит, что это очень геологически активное тело, потому что кратеры так или иначе появляются, потому что у нас куски камня летают активно по Солнечной системе, и рано или поздно они падают на поверхность. А, соответственно, раз там кратеров нет, значит, что-то эти кратеры выравнивает. И на данный момент, опять же, по тем данным, которые у нас есть, мы подозреваем, что на Тритоне активные криовулканы и, собственно, гейзеры из аммиака и метана все того же, что они очень активно извергаются, соответственно, выравнивают эти кратеры, заполняют их каким-то образом. И что еще интересно о Тритоне, то, что он ретроградный. То есть он крутится вокруг Нептуна не в ту сторону, в которую все остальные спутники, он крутится в обратную сторону. Это значит, что, скорее всего, Тритон был не сформирован на орбите Нептуна, потому что иначе у него было бы такой же угловой момент, как у всей планеты и всех объектов, которые формируются вокруг Нептуна. Это значит, что, скорее всего, Тритон был захвачен Нептуном как пролетающее тело, и он пролетел именно на нужном расстоянии, чтобы быть захваченным гравитацией Нептуна и, соответственно, стать одним из его спутников. Что еще интересно об ледяных гигантах, то, что у них крайне интересное магнитное поле. У них, во-первых, магнитное поле вообще не совпадает с осью вращения, ни у одного, ни у другого, оно очень смещено. И более того, ось магнитного поля смещена относительно центра планеты. То есть у нас магнитная ось, если ее так можно назвать, проходит не через центр планеты. И, скорее всего, вызвано это какими-то внутренними процессами, потому что у нас создает магнитное поле? Какое-то проводимое вещество, которое находится внутри планеты. В случае, опять же, мы точно, наверняка не знаем, что это, но нужны более подробные исследования магнитного поля, а это можно сделать только с помощью там либо какого-то пролета, либо орбитальной миссии, которой в ближайшее время, к сожалению, не будет. Но сам факт того, что у нас очень сильно смещены как раз вот эти самые магнитные поля на обеих планетах, это очень интересный факт, который хотелось бы, конечно, исследовать. В общем, я надеюсь, что после этого выпуска у вас не осталось впечатления, что Уран и Нептун — это какие-то скучные планеты, которых мы мало знаем, потому что, наверное, не нужно о них знать. Нет, мы мало знаем, потому что мы пока что, в принципе, очень мало знаем о нашей Солнечной системе и о относительно далеких от нас ее аспектах, и узнавать нам еще и узнавать, потому что я часто говорю, что нужно в себе бороться с этим впечатлением, что мы давно все знаем, ничего интересного нет, как-нибудь мы, значит, уже, в общем, все понятно, дальше запускать никакие там аппараты нет смысла, ну что они нам нового расскажут, да дофига там нового еще есть, у нас огромное количество белых пятен на нашей карте Солнечной системы, исследовать, не переисследовать, и напоминаю, что пилотируемая космонавтика в принципе существует там последние чуть больше, чем полвека. И не только пилотируемая, вообще, в принципе, космонавтика как таковая, в том числе и исследование Солнечной системы полвека, относительно истории, не говоря уже каких-нибудь планет и, в принципе, всей Солнечной системы, даже относительно истории человечества, это тьфу. Даже с точки зрения жизни человека, это даже не одна жизнь человека, а всего лишь полвека какие-то мы что-то делаем в космосе. Поэтому не стоит в себе взращивать вот это ощущение, да мы уже все знаем, в школе нам все рассказали, значит, нам все известно. Очень еще много загадок там, и вот Уран и Нептун — это яркие примеры неисследованного, что еще нам предстоит узнать, и, к сожалению, в ближайшее время мы вряд ли об этом что-то узнаем, потому что если и будут какие-то миссии, то, наверное, в конце 30-х, в начале 40-х годов. Возможно, что-то мелкое запустят, но у меня мало надежд, честно говоря, на это. А вот на этом этапе предлагаю быстренько перейти к ответам на вопросы, которые вы задаете мне на почту ap@sobachkaberdikas.com. Несмотря на то, что у нас уже 40 минут выпуска, я попробую быстренько ответить на некоторые из них настолько, сколько успею. Еще раз напомню, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в эфире «Теория Большой Бороды», присылайте эти вопросы на ap@sobachkaberdikas.com. Стараюсь максимально их читать. Итак, первый вопрос звучит следующим образом. Привет, Антон, слушаю теорию Большой Бороды с самого начала, со вставок в основном выпуске. Вообще слежу за своим творчеством еще с кедра. Так вот, в одном из выпусков, а скорее всего на моей памяти и в единственном, который был заглушкой для еженедельных, ты упоминал о том, как мы можем избавить Землю от астероидов, которые в него летят. А еще примерно в то же время был выпуск про Маска, где он предлагал расплавить шапки на Марс ядерными ударами. Так вот, после такого вступления, собственно, вопрос. Возможно ли сделать космический буксир астероида, либо перенаправить его любым другим способом и уронить его на Марс? Шапки расстраивают, ядро заведется, и вообще все будет просто замечательно. Спасибо за то, что ты делаешь. Твой поклонник Верушкин Роман, 35 годиков, двое детей. Такой вопрос. Я, честно говоря, не помню. Возможно, я на него уже когда-то отвечал, потому что вопрос был прислан давно, а я его только сейчас откопал в своей почте. Но в целом перенаправить астероид теоретически мы можем. У нас даже будет скоро запущена миссия DART, которая будет заниматься, собственно, тем, что исследовать возможность перенаправления астероида. И действительно, был выпуск, в котором я рассказывал о том, как можно перенаправить астероид. В частности, у нас есть способ для космического трактора. Однако, уронить астероид на Марс, это значит, во-первых, потенциально испортить все наши текущие исследования, во-вторых, не факт, что этого будет достаточно для того, чтобы запустить какие-то геологические процессы. Делать это крайне непросто. Вообще, терраформирование — это, по всему, задача не быстрая. Но попробовать, конечно, можно. Нужно единственное, что подобрать правильный астероид по размеру. Опять же, главное — ничего не сломать. И вот в данном случае здесь слишком будет много, как мне кажется, неизвестных, чтобы на это человечество пошло. Ну и вообще перенаправление астероида, черт его знает. Ну, конечно, наши замечательные ученые все просчитают, однако эта штука не то чтобы самая безопасная. Мне кажется, были проекты, которые предлагали там то ли Фобос, то ли Деймос уронить на Марс. И вот это уже интересная идея, потому что это все-таки находится в пределах орбиты Марса. Но опять же, здесь еще важно не сломать то, что мы имеем на данный момент. И возможно, если там существует на данный момент какая-то жизнь, которую мы пока не нашли, чтобы ее как бы не замочить ненароком. Это тоже важный момент. И вообще, опять же, об этом был относительно недавно выпуск о том, имеем ли мы право вторгаться на территорию Марса и что-то там делать относительно жизни, не жизни и как-то с этим общаться. Все это сложные морально-этические проблемы, так что я не думаю, что в ближайшее время мы будем ронять на Марс астероиды. Однако теоретически это могло бы сработать. Ксения, слушательница, вопрос, который я уже зачитывал в одном из предыдущих выпусков, задает еще вот такой вопрос. Знаешь ли ты про великий аттрактор? Он действительно существует или это выдумки журналистов? Про великий аттрактор, наверное, можно сделать отдельный выпуск. Если в двух словах, что такое великий аттрактор? Это некая гравитационная штука, очень тяжелая. Скорее всего, это какое-нибудь сверхскопление галактик, которое нас затягивает. Ну, как затягивает. То есть, а на данный момент мы знаем, что благодаря тому, что наша Вселенная расширяется, у нас все галактики улетают друг от друга. Особенно, если мы говорим о галактиках, которые располагаются далеко друг от друга. Соответственно, где гравитационные силы между галактиками не такие сильные, чтобы противодействовать расширению Вселенной. Ну, например, если мы говорим об Андромеде, то Андромеда летит в нас. И через каких-то там 5 миллиардов лет мы столкнемся с Андромедой. Мы притягиваемся, потому что мы находимся достаточно близко, и гравитационные силы между нашими галактиками достаточно сильные, чтобы нас сближать и противодействовать, собственно, расширению Вселенной. Однако, есть регион пространства, относительно которого мы удаляемся не так быстро, как должны бы. То есть нас туда не затягивает, однако гравитационное притяжение некого места этого, оно достаточно велико, настолько, чтобы мы его чувствовали и чувствовали, что, грубо говоря, нас туда подтягивает, и расширение Вселенной не так сильно справляется, как должно было бы. Почему я говорю, что это некое пространство, ну, хотя странно бы, если там сверхскопление, почему мы его не видим? А не видим его по одной простой причине, потому что мы находимся внутри нашей галактики, и это самое место, оно находится как раз в той зоне, где наша область видения заблокирована нашей собственной галактикой. То есть в нашей собственной галактике мы должны смотреть через нее, это огромное количество относительно нас ярких звезд, это огромное количество пыли, поэтому мы не можем толком рассмотреть, что именно там находится. Поэтому это называется вот великий аттрактор, область пространства, в которой сосредоточено что-то очень тяжелое. И это настолько тяжелое и относительно близко к нам, то есть на самом деле это ничего сверхъестественного, то есть это просто, скорее всего, какое-то сверхскопление галактика, оно существует, эти, такие объекты существуют, мы их видим, просто это находится от нас близко, и мы его не видим. Вот такое вот совпадение для нас произошло. Следующий вопрос. Лиана Галиева спрашивает, что вы думаете о компании Lilium и продуктам, над которым они сейчас работают? Возможно, вы уже рассказывали о них, но я пропустила этот выпуск, не могу его найти. Насколько я знаю, компания Lilium делает электрический самолет, коптер, который будет пилотируемым, и это такой мини-самолет с вертикальным взлетом. Посмотрим, сделают. Я, честно говоря, не думаю, что такие штуки будут очень распространены в городах, потому что они шумят, как скотины. И представить себе, что таких штук будет много, ну, представьте, летит вертолет, вы его слышите издалека. А теперь представьте, что у вас это будет транспорт уровня автомобиля по его количеству и распространенности. Все с ума сойдут. Так что вряд ли какие-то лопастные вообще штуки будут сильно распространены. Но делают и делают. Молодцы. Посмотрим, куда найдут применение, если сделают. Анатолий Кобзарь пишет: Антон, какой у тебя телескоп? Он же наверняка у тебя есть. Как выбрать любительский телескоп для покупки домой? Какими параметрами он должен обладать? У меня какой-то МИДА, я даже не знаю, как толком эту правильно компанию читать. Честно говоря, наблюдательная астрономия не то чтобы супер увлекаюсь, да и негде мне особенно смотреть, кроме там Луны, Юпитера, Сатурна. Я особо в телескоп ничего не видел с балкона, потому что по-хорошему с телескопом надо куда-нибудь выезжать в темное место, там настраиваться и так далее. На это у меня пока что не было времени. О том, как выбрать телескоп, есть отдельный выпуск, дам на него обязательно ссылочку, послушайте, там мы подробно прошлись о том, как же выбрать себе телескоп, на какие параметры, собственно, стоит обращать внимание и так далее. Вот коротко так я на этот вопрос не могу ответить, но зато есть целый выпуск, видите, вот можно пойти и послушать. Слушатель Алексей задает следующий вопрос. Когда давно в подкасте рассматривался вопрос о том, что все у вас Вселенной стремится к формам спиралей и сфер. Получается, что все скопления объектов во Вселенной являются достаточно плоскими, имеют малую по сравнению с диаметром высоту. Если это так, что находится сверху и снизу скоплений? Солнечная система находится в рукаве Ориона, далее галактики, скопления и так далее. Что находится вокруг галактики, например, Андромеды? Летит плотный диск, а вокруг него что? Если коротко, вокруг него ничего. Ну, то есть, вокруг него есть, конечно, какие-то объекты, есть какие-то облака газа, есть даже, наверное, звезды, планеты, но они встречаются достаточно редко, и относительно, вот если брать среднее по больнице, то там почти вакуум. Ну, вот себе можно так представить. Хотя, на самом деле, конечно, там не вакуум, там много всего летает, однако плотность его гораздо меньше, чем, собственно, в этих самых дисках. Если мы говорим о объектах, которые больше, чем галактика, то у нас действительно есть скопления, сверхскопления, и вот они уже не обязательно имеют форму либо шара, либо диска, потому что там уже гравитационные силы гораздо более слабые, а гравитация, напоминаю, у нас ослабляется с квадратом расстояния, и вообще гравитация самая слабая из основных взаимодействий, поэтому чем больше у нас расстояние, тем слабее гравитация играет роль. И там уже у нас они в разные структуры, например, сверхкопления у нас имеют структуру, похожую на нервную систему человека. Вот часто их сравнивают, и действительно, такие как деревья там формируются, и там уже скорее они выросли из квантовых флуктуаций, которые были выброшены в макромир из микромира во время инфляции космической, которая произошла незадолго после Большого Взрыва. Так что дальше галактик у нас уже не идут шарики и диски в основном, а уже идут другие формы. потому что гравитация там играет гораздо меньшую роль, а диски и шарики делает гравитация в первую очередь. Вика Антонова спрашивает: насколько известно, в нынешнем бытии мы имеем 4 измерения, 3 пространственных и 1 временное. Вопрос заключается в том, будет ли бытие с 3 временными и 1 пространственными измерениями идентично нашему. Ну, то есть, идентичным, конечно, не будет, это сразу могу сказать. А как это себе будет представляться, честно говоря, понятия не имею, и, наверное, никто особо понятия не имеет, но я помню, что когда на одном из уроков физики наш преподаватель, я что-то там раньше всех решил, сидел, маялся фигней, и он решил меня чем-нибудь занять, и, собственно, сказал, что да, а теперь подумай, как бы мы жили, если бы у нас было 3 временных и 1 пространственное измерение. И вот это мне сломало голову надолго, я, честно говоря, до сих пор так и не придумал. И последний вопрос на сегодня. Алексей Стручев задает вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за ответы и за подкаст. Хотел бы задать вопросы. По лунной программе Артемида США, если у вас есть информация, что будет делать на Луне экипаж из 2 человек, когда высадится, и продолжительность нахождения на Луне? Также планируется ли построить какие-либо обитаемые жилища для людей? Или, допустим, экипаж проведет на Луне несколько часов и вернется на орбитальный модуль? Честно говоря, насколько я понимаю, до сих пор такого подробного плана нет. То есть есть план высадки. А что конкретно будет производиться на поверхности, на данный момент мне неизвестно. Вероятно, там будет какая-нибудь показательная миссия, ну вот как там у нас играли в гольф и прочие развлекушечки устраивали при предыдущих посадках, и будет, конечно, какая-нибудь научная составляющая, там заберут образцы с собой и доставят потом, например, обратно на Землю и так далее. Много вариантов, честно говоря, пока что, насколько я понимаю, такого подробного плана нет, он будет сформирован уже непосредственно ближе к высадке, потому что на данный момент очень много, опять же, неизвестных, очень много штук должны быть вовремя сделаны, разработаны и запущены, и планировать вот высадку непосредственно на данный момент нет никакой мотивации, нет никакого смысла, потому что, например, она может быть смещена, например, на там, год, два, пять, на 5 вряд ли, но какое-то смещение может произойти, и, соответственно, все планы нужно будет как-то переиначивать. Что ж, на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Честно говоря, очень длинный сегодня получился выпуск, но надеюсь, вам понравилось, надеюсь, выпуск был интересным, потому что сегодня мы поговорили о ледяных гигантах нашей Солнечной системы. Я попытался донести идею, что у нас еще очень много неизученного, у нас Уран и Нептун – две очень интересные планеты, которые, к сожалению, обделены вниманием астрономического сообщества, понятное дело, в первую очередь, по экономическим понятиям, и это, конечно, грустно и печально, но нам есть куда стремиться. Да, у нас как-то плавно из 20-25-минутных выпусков все больше и все чаще у меня сольные выпуски переваливают за 40 минут. Надеюсь, вам это нравится. Надеюсь, вы положительно воспринимаете такие изменения. Если да, то обязательно пишите об этом в комментариях на сайте berdikast.com. Мне важно знать вообще, есть ли у вас какое-то оптимальное время прослушивания. Возможно, стоит чуть короче делать. Потому что вот, например, сейчас у меня уже голос подсел, и говорить достаточно тяжело. Если вам нравится этот подкаст и вы хотите сказать спасибо за ту сумасшедшую деятельность, которую я здесь развожу, то у вас есть замечательная возможность поддержать наш проект на сервисе Patreon. Там вы можете поддержать отдельно теорию Большой Бороды и получать дополнительные выпуски подкастов после шоу, которые выходят эксклюзивно на Патреоне, в которых я рассказываю вам о темах, которые, может быть, не совсем укладываются в основной подкаст, отвечаю на какие-то вопросы, опять же, которые могут быть не в формате подкаста, и вообще там абсолютно у нас свободный с вами формат, можем делать что хотим, в зависимости от того, что вы спрашиваете, какие темы вы, может, подсказываете, выбираете. Там все это есть. Также вы можете подписаться на классическое комбо. Вместе с после шоу «Теория Большие Бороды» вам будут тогда доступны и после шоу «Бородокаста», и после шоу «Берди Билдинга». Ну и вы можете подписаться на нашу ультимативную подписку «Бердикаст Плюс». И, соответственно, тогда вам будут доступны после шоу вообще всех наших 5 подкастов. Отдельное спасибо хочется сказать тем, кто уже подписан на нашу ультимативную подписку. Это слушатели Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Александр Фищенко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Ребята, вы крутые, вам огромное спасибо, что поддерживаете наш проект. Если же вы не хотите поддерживать проект материально, но все равно хотите сказать спасибо, это тоже можно сделать. Это сделать более того, совершенно несложно. Все, что вам нужно, это какая-то техника Apple, на которой установлено приложение Apple Podcasts, либо же это может быть приложение iTunes на Windows компьютере. Все, что там нужно сделать, это пойти найти подкаст «Теория большой бороды» и поставить ему какое-то количество звездочек, которые вы считаете, что подкаст заслуживает. И еще в идеале, конечно же, написать какой-нибудь отзыв. Это крепко поможет подкасту стать выше в рейтингах и, соответственно, стать доступным еще большему количеству людей. Что ж, на этом я окончательно закругляюсь, ухожу в послешоу. Там я поговорю о теме, о которой меня очень-очень часто спрашивают, а именно о разнице в системах образования, конкретно в моем случае это обучение физике и математике между Украиной и Англией. Я на собственном опыте, собственно, расскажу небольшие инсайты оттуда. Плюс вы, конечно же, можете задавать там какие-то вопросы. Все это на Патреоне. Добро пожаловать туда. Всем, кто нас уже там поддерживает, огромное спасибо. А на этом да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.